Царь отвечал Владиславу в своей грамоте, что он недоволен его решением относительно людей, которые умоляли титул. «Вы, брат наш, этим людям казни и наказания не учинили, и, не спрашивая их в таких великих винах, заочно оправдали не делом, вымышляя мимо всякой правды, будто они русского письма и речи не знают». Царь по-прежнему требовал казни виновным. О запорожцах отвечал: «Пришли немногие люди, а не 20 тысяч. В докончальных грамотах не сказано, чтоб перебежчиков выдавать, а чего в докончальных грамотах не написано, того делать и вновь начинать непригоже». Таким образом, кроме неудовольствия насчет умаления титула и размежевания границ, со стороны Малороссии поднималась туча, готовая разразиться снова страшную войною. С Швецией не было споров ни о титуле, ни о границах, ни о черкасах запорожских, а потому дружелюбные сношения поддерживались и при наследнице Густава Адольфа Христине. После заключения Поляновского мира единственный интерес шведского правительства в сношениях с московским состоял в том, чтобы царь позволял шведам покупать в России хлеб по своей цене. Для этого в 1634 году Христина прислала царю в подарок 10 пушек со всеми снарядами до 2000 мушкетов ценой в 9043 рубля. В Москве после Меллера шведским резидентом был Крусбёрн, которому царь приказал давать корму по 35 рублей в месяц, а Стокгольм в 1635 году был отправлен русский резидент или пребывательный агент. Дмитрий Францбеков или Фаренсбах, крещенный иноземец, которому королева велела выдавать такую же сумму, какая выдавалась Крусбёрну в Москве, но писала царю, что у других великих государей не ведется агентам на корм деньги давать, не ведется для всякого неисправления и ссоры, какая может от того приключиться. И потому королева полагается на царского величества соседское и любительное изволение. Получать ли резиденту корм от своего правительства или от того, при котором он находится? Францбеков начал с жалобами, что еще на дороге его во многих местах бесчестили, людишек били и рухлядь многую покрали, а в стекольне поставили его за городом на кабацком дворе. К дворнику приходят немцы пьяные, и его агента бесчестят. Он жаловался королевиным думным людям, но те не обратили на его жалобы внимания. Наконец, 25 апреля 1635 года ночью пришли на двор немцы и начали его людишек сечь и посекли 2 человек. На жалобу его шведские думные люди опять управы не дали, только велели мужика с двора свести, который кабак держал. Францбеков жаловался также, что в Стокгольме выдают ему с товарищами по 70 ефимков в месяц, а хлеб и всякие запасы перед московскую ценою стоят дороже в 10. Он говорил об этом думным людям, но те отвечали, что и шведскому агенту 35 рублей в месяц мало в Москве, и ему посылают из королевской казны в прибавку 2000 ефимков. Королева, в свою очередь, жаловалась царю, что люди Францбекова так избили на своем дворе одного шведа, что тот скоро после того умер. Царь писал королеве: «Был у нас прежний ваш агент Яган Меллер. Жил на Москве 4 года, корм и питье получал ежемесячно. И вы ничего к нам не писали о том, чтобы ему корму не давать. А наш агент отпущен к вам немного больше полугода. И ты пишешь, чтобы агентам на обе стороны быть на своих проторях. Пишешь, что люди нашего агента били вашего служилого человека, отчего он и умер. Но задор произошел от вашего человека, который нашего человека по лицу шпагою ранил. Мы вашим торговым людям везде дворы добрые отвели, а нашим торговым людям в стекольне до сих пор двор не отведен». К Францбекову государь писал, чтоб жил смирнее. В обидных делах бил челом королеве, а сам не управлялся. «Ты оказался в чужом государстве таким дурным делом, что и слышать стыдно. самому управляться и до смерти побивать человека непригоже. Положено было, что агенты с обеих сторон будут жить на своих проториях, но Франц Беков после того недолго оставался в Стокгольме. В апреле 1636 года он был отозван в Москву такую царскую грамотою. «По нашему указу велено вам быть в Швеции и проведывать всяких вестей, и каких вестей проведаете, о том велено было вам писать к нам в Москву часто. Вы жили в Швеции немалое время, а к нам о вестях не писывали. Если же и писали, то дело небольшое, и потому указали мы вам ехать из Швеции назад в Москву». Но Крузбьорн остался здесь и продолжал подавать в посольский приказ вестовые письма об успехах шведского оружия в Германии во время 30-летней войны. Для доброй дружбы и любви царь велел ему дать взаймы 3000 пуд селитры. Потом по верящему письму королевы Христины дано было ему взаймы 1000 рублей денег. Но в Москве тяготились резидентами, как видно из царской грамоты 1642 года, псковскому воеводе, который извещал, что в Ригу от королевы Христины приехал Петр Лофельд, назначенный резидентом в Москву на смену Крузбьорна. Про резидентов и агентов в мирном договоре не написано. В прошлых годах приехал к нам славные памяти Густава Адольфа короля гонец Яган Меллер с королевскую верующую грамотою и для хлебной покупки, и по королевской верующей грамоте велено ему быть на Москве для всяких государственных дел в агентах, и был он на Москве агентом года с два, и как его не стало, то на его место приехал агент Петр Крузбьорн, а от нашего царского величества, государыни их королеве Христине в стекольню в агенты, послан был Дмитрий Францбеков для польских и литовских вестей, потому что у нас в то время была война с Владиславом, королем польским, а теперь между нами и королем Владиславом мирное вечное докончание, также и с другими окрестными государствами покой и тишина. И мы велели нашему агенту Дмитрию Францбекову из Швеции быть к нам в Москву, потому что ему там быть не для чего. И с тех пор наших агентов в Швеции нет, и делать им там нечего, да и за шведским агентом, который теперь живет в Москве, государственных больших никаких дел нет. Следовательно, и тому новому агенту Петру Лофельту в наше российское государство ехать незачем. В посольском договоре про резидентов и агентов, что им жить в наших государствах, не написано, а мимо мирного договора делать непригоже, чтобы вечному докончанию противно не было. Крузбьорн, однако, оставался в Москве до конца царствования. Мы видели, что при Филарете Никитиче ни англичанам, ни французам, ни голландцам не дано было дороги в Персию. Но по смерти Филарета Никитича взгляд, как видно, переменился, и в декабре 1634 года заключен был договор с голштинскими послами Филиппом Крузиусом и Атоном Брюгеманом о дозволении компании голштинских купцов торговать с Персией и Индией через Московское государство в продолжении 10 лет. Компания обязалась давать ежегодно в царскую казну по 600 тысяч больших ефимков за то, что пошлин она уже никаких не платила. Обязалась представлять в посольский приказ роспись своим товарам. Если который из них понадобится в государеву казну, то обязана отдать их туда по прямой цене. Голштинцы должны были покупать в Персии всякие товары. Шелк сырой, каменье дорогое, краски и другие большие товары, которыми русские купцы не торгуют. Сырого шелку в краску в Персию не давать. Крашенными шелками торговле русских людей не мешать. Крашенных шелков, бархатов, атласов, комки персидской золотой и шелковой. Дороги всякой, утни всяких цветов. Зиндиней, киндиков, софьянов, краски крутику и мягкой, меткалий, кисей, бязи, кумачей всяких, выбойки, бумаги, хлопчатой, кушаков, ревеню, корня чепучинного, пшена сорочинского, нашивок, поясков шелковых, саблей, полос, ножей тулунбасов, луков ядринских и мешецких, поручей, доспехов всяких, ковров, попон, шатров, палаток, полстей, орешков чернильных, ладану и москательных всяких товаров, и селитры, которыми прежде торговали русские купцы, этих товаров не покупать. Голштинцы не могли торговать в России товарами, которые они будут привозить из Персии, должны везти их прямо в свою землю. Если голштинцы в Персии и Индии станут покупать краску крутик и мягкую, то они не должны провозить ее мимо российского государства, но должны отдавать в царскую казну ежегодно по 4000 пудов крутику, если царскому величеству будет надобно. А если будет надобно меньше, то дать сколько надобно, получая из казны денег по 15 рублей за пуд, потому что эту краску покупают в Индии по 2 рубля пуд, а в Персии по 7 рублей. Ревеню обязаны голштинцы давать в казну по 30 пудов да столько же чепучинного корня, отдавать их в казну и русским торговым людям по той цене, почем они в Персии станут покупать. А если голштинцы станут продавать свои товары, то должны платить пошлину. Быть в голштинской компании торговым людям из разных голштинских городов 30 человеком, за исключением всяких иноземцев. Для обороны своих кораблей на Волге компания посылает на 10 кораблях по 400 вооруженных людей, на каждом корабле по 40. Имеет на кораблях средние и малые пушечки, ручные самопалы и всякое оружие. Но эти пушки и оружие голштинцы не должны оставлять или продавать в Персии. Меди никакой не должны возить туда. Если случится им на пути грабеж от русских людей – или иноземцев, то им того не спрашивать у царского величества. Если им понадобятся прибавочные люди, то они могут нанимать русских солдат и рабочих людей, которые захотят добровольно наниматься, но чтоб только это были вольные люди, а беглых с собою на кораблях на низ не возить. Корабли строить в земле царского величества и лес покупать у царских подданных вольную торговлю. Плотников нанимать царских подданных охочих людей, и от этих плотников корабельного мастерства не таить. К ворам не приставать. Лихо на государе не мыслить. Что узнают дурного извещать. Костелов своей веры в данных им местах и купленных не строить. Божью службу совершать в домах. Попежской веры попов и учителей – и никаких латинской веры людей с собой в российское государство не привозить и тайны у себя не держать, под страхом смертной казни. Если компания в котором году не заплатит выговоренной суммы, то взять на ней зато вдвое. А если царскому величеству торговля компании будет неприбыльна, то вольно ему, выждав года 2 или 3, а по большой мере 5 лет, отказать и герцогу Фридриху Голштинскому зато на него не любя не держать. Предложение было принято. Голштинские послы съездили в Персию, получили позволение от шаха, и было постановлено, чтобы 10-летний срок кампании считать от дня их возвращения из Персии в Москву, то есть от 2 января 1639 года. По истечении 7 месяцев от этого срока, то есть 2 августа 1639 года, они обязались внести половину годовой суммы в казну царскую, если бы даже голштинские товары и не прибыли к этому времени в Ярославль. Когда это дело было улажено, голштинские послы подали жалобу, что именитый гость Василий Шурин был у бояр и говорил им сверх иных страшных речей и то, будто у герцога голштинского денег нет – и заплатить уговорные суммы он в царскую казну не может. Послы его у русских и немецких людей деньги занимают на еду. Бояре отвечали Шурину и товарищам его, что они много врут, подали бы свои речи на письме, которое будет представлено царскому величеству. Послы объявили, что речи Шурина и товарищи его бесчестят герцога Галштинского, и они, послы, об этом молчать не могут и требуют наказания Шурину. Кроме Шурина, послы жаловались на дьяка Назария Чистого, который объявил послам, что царь без его Назарьевой думы ничего не решит о персидской торговле. Послы посулили ему 2000 ефимков, поставили поруками иностранных гостей Петра Марселиса и Андрея фон Рингена, кроме того, дали в заклад запону 3000 ефимков. Но когда Марселис принес ему 2000 ефимков, чтобы выкупить запону, то Чистой стал просить 3000. И когда послы отказали, то начал грозить им, запону удержал у себя и стал вместе с Шориным и его советниками умышлять против галштинцев, писать неправедные позорные челобития. Но Чистой заперся, что никакой запоны не брал, и послы уехали, не получивши удовлетворения. После отъезда их галштинский агент Диму Широн явился к боярам и объявил, что герцог его просит царское величество пропустить в Персию галштинского посла с товарами на 80 вазах, за что компания заплатит в царскую казну 25 тысяч цесарских ефимков. А когда назад привезут в Москву купленные в Персии товары, то еще заплатит 25 тысяч ефимков. Бояре отвечали, что это дело не схожее. Не заплатя уговорных ефимков, договариваться вновь мимо дела. Он бы, агент, объявил, какие товары из галштинской земли теперь с послами на 80 вазах повезут. И что за пропуск их дадут. И прежние уговорные ефимки, 300 тысяч, теперь заплатят ли? Потому что срок уже прошел, а денег не заплачено. А без этого прежнего платежа пропустить непристойно и вперед верить нечему. Агент отвечал, что повезут сукна, ефимки и другие товары, а какие именно не знает. Уговорным же ефимкам платеж будет, когда с шахом нынешние послы утвердятся. Бояре запросили 100 тысяч ефимков за пропуск, обещая дать за это подводы до Москвы, от Москвы до Астрахани, суда и гребцов. Агент давал только 60 тысяч. Бояре согласились, и царь уведомил об этом герцога своею грамотою в марте 1640 года, объявляя, однако, что уговорные ефимки должно заплатить по посольскому утверждению. В этой же грамоте Михаил жаловался на галштинских послов. «Послов твоих какая правда, будто они в посуленных ефимках дали Назару Чистову запону в 3000 ефимков, но они пришли к нам, великому государю, посольским обычаям, так им, мимо бояр наших и думных людей, промышлять тайно и подкупать таких наших обычных людей не следовало».